Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Губернатор Кировской области Никита Белых встретился с жителями села Демьяново, где сошлись в массовой драке местные приезжие. Как открыть жителям села новые социальные перспективы? Российские и американские дипломаты пытаются сблизить позиции своих стран по сирийской проблеме. Насколько это возможно? Британская рок-группа «Мьюз» представила гимн летних Олимпийских игр в Лондоне. Как оценивать это произведение с музыкальной и общественной точек зрения? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 28 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Российские правозащитники потребовали сегодня прекратить уголовное преследование участников акции протеста на Болотной площади 6 мая. Всего по этому делу арестовано 13 человек, некоторым уже предъявлено обвинение по статье «Призывы к массовым беспорядкам». В Москве в центре имени Сахарова прошли сегодня общественные слушания в связи с событиями на Болотной площади. На них побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Российские правозащитники считают, что во время разгона акции 6 мая на Болотной площади полицейскими была применена чрезмерная сила. По мнению представителей правозащитного сообщества, следствие в отношении 13 задержанных по делу о беспорядках ведется с многочисленными нарушениями. По мнению председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой,
если люди ни в чем не виноваты, их должны отпустить. Если мы допустим, чтобы эти люди были хоть как-то осуждены, по-моему, это будет пострашнее дела Юкоса, потому что это дело против всех, буквально против каждого законопослушного гражданина.
Очевидцы событий на Болотной площади на общественных слушаниях говорили, что 6 мая именно полицейские спровоцировали столкновение, а люди, находящиеся под стражей, подвергаются психологическому давлению со стороны следствия. Адвокат молодого ученого-химика Федора Бахова Анна Зарва рассказала, что явку с повинной ее подзащитного уговорили написать следователь и государственный адвокат, которого Бахову дали в самом начале следствия.
После того, как в квартире у Федора Николаевича был проведен обыск, его доставили в следственное управление, где находился адвокат по назначению Наполов Василий. Ему на словах сказали, либо ты сейчас в настоящий момент пишешь явку с повинной, и мы незамедлительно тебя отпускаем. Других вариантов и шансов, как говорится, у тебя нет. Целиком и полностью доверившись мнению адвоката, а также под напором следствия, он написал явку с повинной. Я 13 числа вступила в дело. 19 числа нам было предъявлено обвинение по части 2 статьи 212. И в моем присутствии Федор отказался от своих прежних показаний. Вину свою не признал во вменяемом деянии.
Адвокат Дмитрий Аграновский говорит, что с таким явлением следует непременно бороться.
Проблема существует. Если только факт принуждения будет установлен. А это достаточно сложно, потому что, я думаю, ни следствие, ни органы, они не заинтересованы в этом. А адвокат всегда скажет, да он сам хотел дать показания такие. Это потом уже пришел другой адвокат и сбил его с пути истинного. Тут надо просто понимать, что подобного рода проблема, она сейчас приняла массовый характер по всем делам.
По словам правозащитников и юристов, следствие оказывает давление на задержанных с тем, чтобы получить показания главным образом на известных оппозиционеров. Российские правозащитники обеспокоены тем, что задержанием и арестом подвергаются случайные люди, в то время как действиям полицейских 6 мая на Болотной площади так до сих пор и не дана правовая оценка. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Российские деятели культуры, подписавшие открытое письмо в защиту участниц панк-группы Pussy Riot, возмущены заявлением представителей Верховного суда о том, что это может быть воспринято как форма давления на следствие. Письмо в защиту девушек, арестованных за акцию в Храме Христа Спасителя, подписали уже больше 17 тысяч человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов.
Вот как прокомментировал свое отношение к ответу Верховного суда писатель и драматург Александр Гельман.
Ну, я не знаю, может или не может Верховный суд по закону вмешиваться, но если он не может вмешиваться, то он должен был доброжелательно, с уважением написать, что надо так-то и так-то, туда-то и туда-то обратиться для того, чтобы ваша просьба была принята во внимание. В этом есть некое хамство по отношению к культуре. Ну, я надеюсь, что это обращение прочитали и президент, и администрация президента, и Медведев. И они понимают, что это серьезное обращение, и что надо принять во внимание это обстоятельство. Дело в том, что они и так уже почти поссорились со всей основной частью интеллигенции, научной, творческой. Пренебрегать этой частью общества, в общем, для любой власти опасно. Я надеялся на какой-то нормальный отклик. Если суд, наверное, уже невозможно предотвратить, поскольку уже их арестовали, следствие и так далее, то, по крайней мере, чтобы не было такого издевательства над ними. А если дальше власть будет исходить из своих мстительных чувств, то это приведет к каким-то обострению конфликтов.
Еще один из подписавших документ, актер Валерий Гаркалин, говорит, что его также расстраивает нежелание власти слышать голос интеллигенции.
Если эта власть действительно не народная, а антинародная, то такой поступок можно еще как-то объяснить. Вы представляете, сколько людей думают одинаково в этом смысле, и почему вы их не услышите? Я сам поставил свою подпись под этим воззванием. Факт состоялся, это случилось. Люди, у кого совесть чиста, кому не безразлична его собственная судьба, потому что мы лишаемся всяких прав и свобод. Тем самым, что нас не слышат, это доказывает то, что это бесправное, абсолютно бесправное, жестокое, тоталитарное государство.
Николай Полозов, адвокат арестованных по обвинению в хулиганстве участник группы Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, заявил, что подобная реакция на непроцессуальный документ была вполне ожидаемой, и что реальную пользу подписавшиеся могут оказать, выступив поручителями девушек.
Письмо – это больше такое национально-общественное проявление. Деятели культуры, те люди, которые подписали письмо, могли бы внести огромный вклад в это дело, выступив поручителями наших подзащитных. Если они выступят поручителями, то шансы не быть под стражей, по крайней мере, до суда, до основного, у девушек резко возросло. Я не думаю, что суд откажет. Если у них есть такое желание, защита готова содействовать всеми возможными методами. Общественное давление, оно должно иметь конкретные последствия. Последствия такие: прекращение этого совершенно абсурдного уголовного дела и освобождение Толоконниковой, Самуцевича и Алехиной.
Правомерность содержания девушек под стражей комментирует правозащитник Валерий Борщев.
Этот случай аккумулировал в себе произвол и беззаконие правоохранительных и судебных органов в высшей степени. Практически все осуждают поступок этих девушек. Неумно поступили, глупо поступили. Но, естественно, этот поступок – это административное правонарушение, отнюдь не уголовное. Там не было ни насилия, ни причинения вреда, ни похищения имущества и прочее, что сопровождает уголовное наказание. Почему они держатся в СИЗО? У этих девушек дети, у двоих, по крайней мере. Оказать на следствие никакого влияния не могут. Следствие закончено. Зачем держать далее? А суд продлевает. И вот это, конечно, всех взорвало. Вот эта практика, когда нет никаких оснований, даже при самом грубом требовании следствия содержать в СИЗО, держать там заперти людей, она вызывает возмущение. Точно так же, как возмущали подтасовки на выборах, вот так и возмущает будет произвол судебных и правоохранительных органов. Но, конечно, этот конфликт искусственно раздувает противоречия между верующими и неверующими. Это очень плохо. Верующие здесь совершенно ни при чем. И церковь ни при чем. Причем здесь ряд высокопоставленных особ Московской патриархии. Мы знаем, что и в церкви разные точки зрения есть. И многие считают несправедливым это действие среди верующих. Очень многие. Мне кажется, что режиссеры этого действия с девушками творят страшное дело.
Говорил правозащитник Валерий Борщев. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Власть и оппозиция в России предпринимают слабые попытки общественного диалога. Молодежный форум «Селигер-2012», который откроется в Тверской области в ближайшее воскресенье, обойдется российскому бюджету в 280 миллионов рублей. На 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал сегодня новый глава Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев, сменивший на этом посту Василия Якименко. На «Селигер» впервые приглашены представители оппозиции, там и может начаться общественный диалог. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпалада.
Ахмедова.
Свою основную задачу глава федерального агентства видит в том, чтобы подготовить кадры для модернизационных проектов и добиться того, чтобы технологии охватили всю страну. Однако стратегических изменений в работе ведомства с приходом нового руководства не будет, говорит Сергей Белоконев.
Мы более 10 лет проработали вместе с Василием, и отличия здесь стратегического какого-то не будет. У нас общее видение, понимание проблем. Тем не менее, наверное, у нас есть какое-то отличие в стиле работы. Те проекты, которые мы вместе с ним разрабатывали, они все будут поддержаны и максимально реализованы. Я для себя ставлю задачу сделать так, чтобы проекты, которые помогают реализовываться молодым людям, сегодня дошли до каждого муниципалитета.
Сергей Белоконев также сообщил, что федеральное агентство станет более открытым. Глава Росмолодежи предложил создать общественный совет. В его работе будут участвовать различные организации и станет возможным совместное обсуждение программ. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что смена руководителя Росмолодежи произошла из-за кадровых интриг.
Пришел Володин на смену Суркову и отодвигает Сурковскую гвардию и продвигает более лояльную к себе. Здесь нет никакой идеологии, а скорее просто бюрократические игры. Раз нет идеологии, то, соответственно, новое лицо во главе вот этого комитета по делам молодежи справедливо говорит, что будет проводить свою прежнюю политику только в другом качестве и под другим министерством, и под другим высшим политическим руководством. Отсюда второй тезис. Не было никакой политики у господина Якименко. Была политика господина Суркова, который ему давал указания, а то их использовал. Если верить словам новоизбранного Якименко, то есть Якименко версии 2, то он будет действовать более открыто. Что это значит, совершенно непонятно. Наши влезали в личную жизнь людей. Политика простая. Не опровергать высказывание, а дискредитировать источник высказывания. Если Немцов говорит, что Путин контролирует и поддерживает коррупцию, то мы это не будем опровергать. Но мы лучше снимем фильмец про Немцова о том, как он лежит где-нибудь с кем-нибудь. Вот такая деятельность, наверное, будет продолжаться, потому что ничего другого-то они сделать не могут.
Сергей Белоконев также рассказал, как проходит подготовка к молодежному форуму «Селигер-2012». Он пройдет с 1 июля по 2 августа в Тверской области. В лагере будет 11 тематических смен, участие в них примут более 20 тысяч молодых людей. В этом году совершенно иначе будет строиться политический блок форума, говорит Сергей Белоконев.
Предварительно дали согласие многие молодые люди, которые в Москве и в других регионах выступали в недалеком прошлом на различных таких оппозиционных акциях. Хотелось бы, чтобы форум «Селигер» и эта площадка «Сменная политика» стала реальной площадкой по обсуждению проблем гражданского общества, по обсуждению тех проблем, которые поднимались на площадях и улицах наших городов в последнее время. Мы постараемся сделать так, чтобы, несмотря на то, что там будет достаточно острая и горячая дискуссия, этот форум, эту смену посетили ответственные люди, чиновники, которые работают с этой проблематикой. В том числе мы пригласили руководителей всех партий на эту смену. И многие, я уверен, откликнутся и поучаствуют в этой работе.
Блок «Политика и гражданское общество» на форуме «Селигер» в этом году возглавил блогер Дмитрий Терновский. Он призвал принять в нем участие в том числе и представителей оппозиционных движений. Накануне депутат Государственной Думы Илья Пономарев отметил, что не будет против принять участие в форуме, если ему поступит приглашение. Такого же мнения придерживается и координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Условие первое – должно прийти официальное приглашение. Второе условие – мне должна быть предоставлена возможность полноценного выступления с каким-то докладом, потом ответить ответами на вопросы перед участниками «Селигера». Это должно быть полноценное общение, возможность донести нашу программу и общего протестного движения, и Левого фронта, в частности, с тем, чтобы подискутировать с молодежью, которая там участвует, кого-то, может быть, переубедить, привлечь на свою сторону. Это было бы крайне полезно. Нам надо общаться, а не отгораживаться стенами. На тот же «Селигер» едет много людей, заблуждающихся, случайно, с которыми можно и нужно работать. На данный момент ни одно из этих условий не выполнено. Никто никакого официального приглашения не направлял. Ну и, соответственно, никаких там гарантий полноценного выступления, какой-то программы не обозначено.
Политолог Валерий Островский считает, что диалог между оппозицией и молодежью был бы полезен.
Великий теоретик дипломатии, англичанин Гарольд Никольсон, в свое время произнес блестящую фразу. Кто говорит переговоры, тот говорит соглашение. Поэтому мне кажется, что любые переговоры, любые разговоры на открытой площадке, между любыми представителями политических групп, если они действуют в легальном, а не подпольном пространстве, всегда хорошо. Если у Удальцов поедут Селигер, если они будут говорить с этими молодыми людьми не с надеждой перевербовать их, а с надеждой, чтобы их лучше узнали и лучше поняли их позиции, это хорошо. Вопрос в другом. Смогут ли, с одной стороны, селигерские лидеры вступить в содержательную дискуссию с Удальцовым, а с другой стороны, какие же сомнения относительно содержательной дискуссии можно высказать по поводу боя Удальцова?
Не исключено, что на Селигер приедет координатор движения «России для всех» Мария Баронова. Гражданский активист Евгения Чирикова и член движения «Солидарность» Илья Яшин от участия в форуме отказались. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли добиться улучшения жизни россиян, расширив полномочия и изменив состав местных органов власти? Об этом спорят депутаты Елена Ткач, Дмитрий Катаев и Юрий Болдырев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 июня. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибывает в Россию для участия в международном женском форуме «Женщина и экономика» в Петербурге. В пятницу Клинтон встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. И, как ожидается, главной темой обсуждения будет сирийский кризис. Судя по всему, будет предпринята попытка сблизить позиции Москвы и Вашингтона перед представительной международной конференцией по Сирии, которую в Женеве организует специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Приглашения на Женевскую конференцию разосланы 5 постоянным членам Совета Безопасности ООН, участникам Лиги арабских государств и Турции. Однако представителей Ирана и Саудовской Аравии, двух влиятельных региональных держав, на конференции, судя по всему, не будет. Кофи Аннан в среду предложил создать сирийское правительство национального единства ради прекращения насилия в стране. По мнению Аннана, в состав такого правительства могли бы войти как сторонники нынешнего режима, так и представители оппозиции, при условии согласия сторон с немедленным прекращением вооруженной борьбы. Однако руководство сирийской оппозиции заявило, что отвергает любой план политического урегулирования, который не содержит четко сформулированного пункта об отстранении от власти нынешнего президента Сирии Башара Асада. Вчера же в Женеве на заседании Совета по правам человека при ООН был представлен доклад о ситуации в Сирии. По данным правозащитников, правительственные войска допускают массовые нарушения прав человека, в том числе осуществляют смертные казни без суда. В докладе также отмечается рост числа сирийцев, которых преследуют на религиозной почве. Сотрудники ООН сообщили, что пока не могут подтвердить, кто был организатором убийства более 100 мирных жителей в селении Хоула в мае этого года. Вместе с тем они отметили, что силы, лояльные правительству, могут быть ответственны за большинство этих убийств. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пилей заявила в связи с представлением доклада.
Мы глубоко озабочены последними сообщениями о росте насилия и эскалации военной борьбы между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в Сирии. В зоне военных действий оказываются ни в чем не повинные мирные жители. Наблюдатели миссии ООН также подвергаются серьезному риску.
Представитель Сирии при ООН покинул заседание в Женеве, назвав его откровенно политическим. Представитель Белого дома Джей Карни вчера от имени американской администрации выступил с осуждением всех актов насилия в Сирии, в том числе нападения на офис государственного телеканала, в результате которого были убиты 3 его сотрудника. Мы осуждаем любые акты насилия, включая направленные против сторонников режима. Мы призываем все стороны конфликта прекратить военные действия. Несмотря на всю напряженность ситуации, Россия и другой постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай, выступают против принятия резолюции ООН, которая позволила бы усилить давление на режим Башара Асада и сделала бы возможным иностранное военное вмешательство в конфликт. Накануне приезда в Москву Хиллари Клинтон признала наличие серьезных расхождений между Россией и США во взглядах на решение сирийской проблемы.
Если у нас разногласия, да, ясно, что мы расходимся относительно решения сирийской проблемы. Мы дали понять русским, что гражданская война в Сирии тем вероятнее, чем явственнее неспособность мирового сообщества занять жесткую позицию относительно режима Асада.
В свою очередь, Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве опроверг сообщение о том, что Москва одобрила новый план Кофи Аннана по Сирии, однако признал, что дипломатическая работа в этом направлении ведется.
Внешние игроки не должны диктовать свои рецепты сирийцам, а прежде всего должны обязаться воздействовать на все сирийские стороны с тем, чтобы было прекращено насилие, чтобы вооруженные отряды с обеих сторон были синхронизированно выведены из городов и других населенных пунктов под контролем международных наблюдателей ООН, и чтобы оппозиция отказалась от своих непримиримых подходов и в соответствии с планом Кофи Аннана села за стол переговоров с правительством.
Удастся ли Вашингтону убедить Москву изменить свою позицию и помочь добиться смещения нынешнего сирийского президента? Принесут ли результаты переговоры Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон? На эти вопросы «Радио Свобода» отвечает Ричард Уайтс, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне.
Я не убежден, что они добьются крупного прорыва, но учитывая тот факт, что российский президент Владимир Путин только что посетил Ближний Восток и, по всей видимости, доверительно беседовал с рядом заинтересованных игроков в регионе, существует вероятность, что русские окажутся готовы предложить новые идеи. Госсекретарь Клинтон же, я уверен, еще раз подтвердит позицию Вашингтона, сводящуюся к необходимости прекратить насилие и заставить правительство Асада сложить полномочия. Но я не уверен, договорится ли Клинтон о чем-либо с Лавровым, учитывая имеющиеся разногласия. Американо-российское политическое маневрирование по сирийской проблеме, видимо, продолжится. Напомню, что в этом месяце Соединенные Штаты предъявили России, а затем, по сути, отозвали претензии по поводу переправки российских вертолетов в Сирию. Какие еще формы это политическое маневрирование обретет, трудно предугадать.
Еще один американский эксперт, политолог Эдвард Тузанский, скептически оценивает возможность достижения договоренности по сирийской проблеме в ходе российско-американских переговоров на уровне министров иностранных дел.
Если Асад согласится уйти, то, я думаю, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Турция примут план Англии и дадут Асаду уйти со всем его кланом и с миллиардами долларов. России тогда ничего не останется, как принять этот факт или для сохранения лица поддержать такой вариант, при условии, что это будет смена президента, но не смена режима. Пойдет ли на это сирийская оппозиция? Вряд ли. Пока я не ожидаю, что встреча госсекретаря Соединенных Штатов и министра иностранных дел России станет поворотным моментом. Скорее всего, Россия будет продолжать поддерживать Асада.
По оценкам экспертов ООН, уровень насилия в Сирии сейчас значительно выше, чем в апреле, перед заключением соглашения о перемирии при посредничестве Кофи Аннана. Башар Асад открыто заявил на этой неделе, что в стране идет война, и потребовал от военного руководства добиться победы в ней. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. Британская рок-группа «Мьюз» представила гимн летних Олимпийских игр в Лондоне. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает интересную поездку в страны Латинской Америки. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Брюсселе начал работу двухдневный саммит Евросоюза, от которого ожидают принятия мер для разрешения долгового кризиса в еврозоне. Заседание открыл председатель Европейского совета Герман Ван Ромпей. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Санкт-Петербург, где примет участие в международном форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества женщин в экономике. Это третий пункт ее европейского турне. Ранее она посетила Финляндию и Латвию. В Петербурге полиция задержала 4 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», проводивших несанкционированную акцию возле городского следственного управления. Оппозиционеры приковали себя наручниками к зданию ведомства и раздавали листовки с требованием прекратить преследование гражданских активистов по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков сообщил, что его семья продает свой бизнес – холдинг охранных предприятий «Аскорт». Гудков заявил, что вынужден это сделать в условиях фактической расправы с компанией из-за его политических взглядов. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о нападении на поселок Сагра Свердловской области. Обвинения предъявлены 23 подозреваемым по статьям о бандитизме, угрозе убийства, организации и участие в массовых беспорядках. Губернатор Кировской области Никита Белых встретился сегодня с представителями дагестанской диаспоры в поселке Демьяново, где 23 июня произошел конфликт между выходцами из Дагестана и местными жителями. Президент России Владимир Путин призвал правительство предусмотреть возможность корректировки бюджета в случае снижения цен на нефть.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 28 июня. Конгресс русских общин, неформальным лидером которого считают вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина, принял решение об организации вооруженного патрулирования улиц российских населенных пунктов. Как заявил руководитель Конгресса русских общин, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Алексей Журавлев, следует составить конфликтную карту, в соответствии с которой и формировать добровольные дружины межнационального согласия для охраны правопорядка. Эта инициатива своего рода русский ответ на события в селе Демьянове Кировской области, где несколько дней назад произошла массовая драка между представителями старосельческого населения и дагестанской диаспоры. В конфликте, вызванном и бытовыми, и социальными причинами, отправился разбираться губернатор области Никита Белых, который прибыл в далекое село на вертолете. Журналисты, среди которых и корреспондент «Радио Свобода» в Кировской области Екатерина Лушникова, добирались к месту события на автомашинах.
Проходит встреча губернатора Никиты Белых с рабочими лесоперерабатывающего предприятия «Полеко». Встреча проходит за закрытыми дверями, то есть прессу в это время отправили обедать.
Вы добирались с приключениями до Демьянова? Это такой далекий район вашей области?
Это, пожалуй, самый далекий район нашей области. И добирались мы почти 9 часов. Причем дорога была настолько, я бы сказала, удивительно, что я такой просто никогда не видела. Это грунтовая дорога уже на подходе к Подосиновскому району. То есть она покрыта такими мелкими камешками. Когда ты едешь, они все летят в лобовое стекло автомобиля. Было ощущение, что наши машины подвергались такому обстрелу, можно сказать.
А какое впечатление, собственно, Демьяново производит, Екатерина? Большое это село? Что там интересного?
Это большое село. Здесь живет примерно 6 тысяч жителей. Очень много домов каменных со всеми удобствами. Правда, чаще всего, как мы поняли из беседы с местными жителями, как раз эти удобства и отсутствуют. То есть в первую очередь жители Демьянова волнуют социальные вопросы, вопросы ЖКХ.
Интернет, сателлитное телевидение существует?
Очень плохо, особенно когда сюда приехала группа журналистов Никиты Белых, и они все одновременно стали загружать свои картинки, записи, тексты в интернет. То есть интернет, который здесь от мегафона, полностью вырубился.
Много полицейских на улицах. Комендантский час еще действует в Демьянове?
Комендантский час действует, спиртное не продается. Дают полицейских очень много, хотя настроены они доброжелательно. То есть никакой агрессии, чтобы кого-то хватали, куда-то тащили, я не видела.
Вам понятна суть конфликта, который стал причиной этой массовой драки в Демьянове? Насколько можно понять из сообщений информационных агентств и рассказов очевидцев, речь шла в общем о том, что отчасти проблема была вызвана завистью местного населения к людям, которые смогли достаточно успешный бизнес в Демьянове открыть.
Ну, отчасти это, конечно, верно, потому что здесь дагестанцы добились успеха, им принадлежит 4 лесопилки из, если не ошибаюсь, 13 лесопилок, которые находятся здесь в Демьянове. Вот, они успешный бизнес вели, они покупали автомобили своим детям, дети ездили по Демьяново и вызывали зависть своих сверстников. Собственно, с этого начался конфликт. И которые не могли купить себе такую же машину, они пошли на какие-то агрессивные действия и получили такую же агрессию в ответ.
А, верно я понимаю, что вот этот лесопильный бизнес – это основа экономики районной?
Когда едешь в этот поселок, лес все не кончается и не кончается. Вот идет эта грунтовая дорога, она все вьется, вьется, и перед тобой расступается сосновый лес, очень красивый. Все на таких холмах расположена дорога, петляет между ними. Рядом деревни, чаще всего разрушенные. То есть, по сути, это такие деревенские кладбища. Например, из 6 домов еле-еле один живой.
Уровень напряжения межэтнического или вообще социального высок в Демьянове?
Я думаю, что да. Люди недовольны собственной жизнью. Чаще всего они очень бедны. У них нет денег отправить своих детей учиться. У них нет денег заплатить за ЖКХ. Бывает, что нет горячей воды, нет отопления в их доме. А сегодня вот мы с губернатором Никитой Белых даже ходили в один дом, где нет канализации. Хотя люди за нее платят.
И эта агрессия направляется против вот этих приезжих?
Ищут как бы чужеродный некий элемент, на который можно выплеснуть агрессию, чтобы не на соседа, не на себя, а вот на человека, которого, грубо говоря, не жалко. То, что он чужой, он непонятный, у него другие обычаи, у него женщины ходят в платках, он там как-то странно разговаривает, поэтому вот он и является причиной всех несчастий.
Чем окончится поездка Никиты Белых? Он, очевидно, вынужден будет социальные обязательства там принять на себя, помочь канализацию провести в дома. Что еще?
Вы знаете, он уже дал очень много обещаний, потому что он обещал построить спортзал, провести дороги, отремонтировать канализацию. В общем, одеть этот поселок с иголочки теперь. И теперь у меня вопрос, как он будет выполнять эти обещания.
Денег на это нет в областном бюджете?
Ну, насколько я знаю, нет.
Какие претензии ему, как представителю власти, высказывают люди?
Лично к нему мало претензий. Большинство претензий к представителям местной власти. И именно за них, выступая перед жителями села, которые вчера собрались на поселковой площади, Никита Белых принародно извинился. То есть он извинился, что власть допустила вот этот конфликт, эту драку, мордобитие, которое дошло до перестрелки и чуть ли не до убийства могло дойти. Представители местной власти не извинился. И дагестанцы тоже не извинились.
Понятно, что теперь такое никогда не повторится после визита Никиты Белых.
А вы знаете, у меня нет такой убежденности. Потому что вот те социальные проблемы, которые существуют в этом поселке, собственно, они характерны для России, для провинциальной России. Их не решить вот такими наездами. И даже вот вливаниями, даже если сюда вот какой-то финансовый поток сейчас пойдет, их не решить. И вот этот конфликт культур, конфликт мусульманской культуры и такой постправославной тоже не решить. Такой конфликт межцивилизационный.
Екатерина, есть у вас ощущение, что это другой мир даже по сравнению с Кировым?
Безусловно. В чем-то этот мир гораздо чище, целомудреннее. Люди очень добрые. Я вот, например, вчера попросила одной жительницы села держать над собой зонт во время съемок, потому что неожиданно пошел дождь. И к моему большому удивлению, она так и стояла и держала, то есть не над собой, а над моей камерой. Мне трудно представить, чтобы кто-то так поступил, например, в Кирове или в Москве. Жители очень добросердечные. Цивилизация здесь другая, я не хочу сказать отсталая, но это какой-то другой век, другое время. Мне не хочется называть как-то его, явно не 21-й.
Если вы говорите, что там целомудренная цивилизация и люди такие добросердечные, откуда эта агрессия берется? Как вы это объясняете?
Я думаю, что это дело какого-то момента. И дело людей молодых. У молодых, как говорят в русском народе, кровь играет. То есть они выясняли какие-то свои отношения, может быть, из-за девушки, может быть, там что-то еще. И в конце концов в этот конфликт включилось взрослое население поселка, то есть пришли уже целые толпы. И больше всего жителям не понравилось, русским жителям, что кавказцы взялись за ружья. То есть русские так и говорят, у нас это не принято. Русские дерутся, бьют морды, берут там кирпичи, палки, но за ружья мы не хватает. А кавказцы говорят, ну, вы же пришли на нас толпой, а нас было 20 человек, как же нам не схватиться за ружье? То есть идет вот такой конфликт ментальности.
Екатерина, пьют много в Демьянове?
Ну, я не берусь судить, здесь жители очень обижаются на федеральную прессу, на зарубежную прессу, что о них пишут как об алкоголиках. Но, честно сказать, на улицах я заметила даже сейчас, во время комендантского часа, когда запрещен алкоголь, заметила откровенно пьяных людей, которые, ну, шли пошатываясь, пели песни, и им было наплевать на все.
Вы сказали о том, что зародыш конфликта – это недовольство молодежи в том числе. Какая-то перспектива у молодых людей есть там? Или, может быть, в отсутствии этой перспективы и есть такая главная экзистенциальная проблема Демьянова?
Я думаю, перспективы нет. Так как нет работы у родителей, у них нет денег на учебу, им некуда поехать, они слоняются по поселку, у них много энергии, и, собственно, вот, что-то получается.
Рассказывала специальный корреспондент «Радио Свобода» в селе Демьяново Кировской области Екатерина Лушникова. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 28 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершает турне по Латинской Америке. После переговоров с лидерами Кубы и Венесуэлы он прибыл в Эквадор. В поездке главу белорусского государства сопровождает в числе других его 7-летний младший сын Николай. Как ни парадоксально это звучит, Лукашенко, похоже, всерьез рассматривает мальчика в качестве своего преемника. Сразу после возвращения из далекого турне Лукашенко намеревается посетить финал Евро-2012 в Киеве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
1 июля в украинскую столицу намерен прибыть и польский лидер Бронислав Комаровский. О желании приехать в Украину ранее заявляла и канцлер Германии Ангела Меркель, минский политолог Владимир Лебедев.
Ситуация это вельми интересная.
Сама по себе ситуация очень интересная. Получается, что помимо игры на футбольном поле, будет также идти игра политическая. Если в Украину приедет Комаровский и, возможно, приедет Меркель, то понятно, что украинские власти будут куда больше внимание уделять именно им. Александр Григорьевич, скорее всего, будет разочарован. Вообще сложно сказать, как их на трибунах будут рассаживать, но не исключено, что Лукашенко со своим младшим сыном и охраной все же будет размещаться отдельно. И это, кстати, было бы наилучшим выходом для украинских властей, чтобы избежать разных возможных скандалов. Украинские политики уже высказываются относительно того, что Лукашенко не место на празднике футбола, напоминая, что президент Белоруссии так и не попросил прощения у властей Украины за обвинения во вшивости. Обидевшись, что во время прошлогодних мероприятий по случаю 25-летия аварии на Чернобыльской АЭС, президент Украины Виктор Янукович был вынужден выбирать между Лукашенко и западными лидерами, Лукашенко отреагировал в свойственной манере. Задайте вопрос Януковичу, почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях. К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Заявил тогда Лукашенко, уточнив, что никому напрашиваться под пивалой не собирается. Уже много лет находящийся в невъездном черном списке Евросоюза и США, Александр Лукашенко вынужден отзываться лишь на приглашение мировых лидеров, которым у демократического сообщества не меньше вопросов. 25 июня на переговорах с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Раулем Кастро президент Белоруссии подчеркнул, позиции Минска и Гаваны совпадают по всем важнейшим вопросам международной политики. Лукашенко заявил, что Белоруссия решительно выступает за немедленное прекращение позорной блокады Кубы со стороны США. Голосование по этой резолюции в ООН, по словам Лукашенко, из года в год наглядно демонстрирует. Сохранение рудимента времен Холодной войны подрывает авторитет самих Штатов. Отметив прогресс в области экономического сотрудничества, Лукашенко в сопровождении трех сыновей на приобретенном в Туркменистане «Боинге» отправился к своему брату, президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Заочно отвечая недругам Минска и Каракаса, Лукашенко неожиданно успокоил своего венесуэльского коллегу. Некоторые начали сомневаться в серьезных перспективах сотрудничества Беларуси и Венесуэлы. «Здесь находится мой сын Николай, и это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы сотрудничества и есть кому перенять эстафету лет через 20-25». И хотя даже через 25 лет Николай Лукашенко не достигнет возраста, дающего право баллотироваться в президенты Белоруссии, предыдущий опыт корректировки Конституции дает аналитикам основание предположить, что у Лукашенко на языке, то и на уме. Говорит белорусский публицист Виктор Мартинович. Все, что Александр Григорьевич говорит о своем Коле, обществом все еще воспринимается как шутка. Однако мы с самого начала возникновения этой темы помним. Каждый раз, когда она всплывала, это сопровождалось недоверием. К примеру, когда о существовании Коли еще никто даже не подозревал, и Лукашенко загадочно заявил, что самый младшенький будет его преемником, общество восприняло это как президентский розыгрыш. И лишь спустя некоторое время выяснилось, он имел в виду именно то, что сказал. Поэтому, мне кажется, он действительно верит, что будет в белорусской политике еще 20-25 лет и действительно рассчитывает передать потом власть своему младшему сыну. И из этого нужно исходить всем, кто связывает свое будущее с политикой. Сам Лукашенко уже не делает тайны из того, что Коля рожден вне брака, а мама мальчика, руководящая так называемой «Лечкомиссией», больницей для высших государственных чиновников, от воспитания сына отстранена. При этом жена Лукашенко после избрания его президентом в Минск переезжать отказалась и вот уже 18 лет живет в Рыжковичах Могилевской области, откуда с должности директора совхоза Лукашенко шагнул на высший государственный пост. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных газетных публикациях. Эта рубрика продолжит предыдущую тему. Приедет ли канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киев, если в финал Евро-2012 выйдет немецкая сборная? Почему российский премьер-министр Дмитрий Медведев, находившийся на Украине с рабочим визитом, отказался вместе с украинскими руководителями посетить Донецкий полуфинальный матч турнира между сборными Испании и Португалии? Над этими вопросами размышляет в четверг украинская пресса. Обзор корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Как пишет «Украинская правда», по итогам киевских переговоров Дмитрий Медведев сообщил журналистам, что он отказался от посещения полуфинального матча Евро в Донецке, поскольку его участниками не были сборные ни России, ни Украины. Тем не менее, еще месяц назад, констатирует издание, российский премьер обещал своему украинскому коллеге Николаю Азарову посмотреть вместе с ним эту игру, независимо от того, команды каких стран сразятся в поединке. «Известия в Украине» в материале «Медведев не рискнул посетить Донецк» объясняют такое решение недостаточными мерами безопасности. Эту версию подтвердил и украинский вице-премьер, министр инфраструктуры Борис Колесников. По его словам, вчера, когда российский гость должен был прибыть в Донецк, местный аэропорт обслуживал 300 взлетов и посадок. Поэтому, цитирует газета Колесникова, было принято абсолютно адекватное решение. Из публикации в газете «День. Газовое противостояние Украины и России. Путь к взаимоуничтожению» можно сделать вывод, что большой футбол был принесен в жертву большой политике. Находясь в Киеве, Медведев, подчеркивает издание, в очередной раз дал понять, что без стратегических уступок Украины, в частности ее полноправного присоединения к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана, Москва не пойдет на пересмотр газовых контрактов, за подписание которых к 7-летнему наказанию приговорили украинского премьера Юлию Тимошенко. По мнению директора Института глобальных стратегий, политолога Вадима Карасева, отказ Медведева от посещения футбольного матча в Донецке подтверждает, что Россия присоединилась к неофициальному бойкоту украинской части Евро, объявленного Европой.
Медведев считает, что Евро-2012 проект Украины, и то не очень удачно. И присутствие Медведева в Донецке на полуфинале только бы подчеркнуло достижение Украины с точки зрения проведения Евро и только бы дало бы дополнительный акцент тому, что украинская власть называет успешным проведением Евро. И Медведев не захотел поддержать украинскую власть. Слишком чести много, по-моему, так. В этом смысле Медведев продолжает линию европейцев на полную изоляцию Януковича. Собственно, не только Медведев, но и Путин, поддержав осуждение пребывания Тимошенко в тюрьме со стороны европейцев и фактически солидаризовавшись с дипломатической установкой Европейского Союза на полуизоляцию Януковича. И Путин, и Медведев не хотят эту полуизоляцию разрывать собственными усилиями и тем более быть инициаторами вывода Януковича из этой полуизоляции. Пользуясь вот этой ситуацией, будем потихоньку выкручивать руки украинской власти для того, чтобы окончательно додавить Януковича.
Газета UA задается вопросом, сядет ли Меркель с Януковичем и Лукашенко, если немцы пройдут финал. Финальный матч Евро-2012 состоится 1 июля на Киевском стадионе «Олимпийский». Издание предполагает, что если Германия выйдет в финал Евро, то канцлер Ангела Меркель может приехать в Киев. По крайней мере, она это пообещала немецкой команде после ее победы в четвертьфинале. Однако многим европейским политикам трудно представить главу немецкого правительства на трибунах рядом с президентами Украины и Белоруссии. Газета UA напоминает, что именно канцлер Германии не раз жестко критиковала украинские власти из-за дела Юлии Тимошенко. И в минувшем месяце Ангела Меркель заявила, что люди на Украине и в Белоруссии страдают от диктатуры и репрессий.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Американская рок-группа «Мьюз» представила композицию «Survival», написанную по заказу Организационного комитета Олимпийских игр в Лондоне в качестве официального гимна соревнований. Этот гимн будет звучать во время выхода участников турнира на спортивные площадки, вручения наград, а также в эфире телевизионных олимпийских программ. Шестиминутная композиция, как следует из ее текста, подкрепленного заявлениями участников «Мьюз», посвящена настрою на победу. Life's a race, I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. And I'll light the fuse, and I'll never lose. And I choose to survive, whatever it takes. You won't pull ahead, I'll keep up the pace. And I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is mine, and I won't give in, because I choose to thrive. «Мьюз» — британская рок-группа, которая почти два десятилетия работает в стиле альтернативного рока. Самый популярный альбом «Мьюз», вышедший 3 года назад «Resistance», поднялся до 1-го места британского чарта. «Мьюз» много и охотно экспериментирует с симфоническим и электронным звучанием, включая в свои композиции цитаты из популярной классики «От Куин до Сергея Рахманинова». Группу легко узнают по фальцету вокалиста Мэтта Беллами, гитарным рифам, частому использованию фортепиано и оркестровых аранжировок. Популярную новинку вовсю обсуждают сейчас в социальных сетях и, естественно, критикуют. Одни за недостаточное роковое звучание, другие за подражание классике, третьи за смешение жанров и стилей. Олимпийский гимн, композицию «Survival» я обсудил с музыковедом, музыкальным критиком газеты «Ведомости» Петром Поспеловым.
На музыковедческий слух я бы не сказал, что это хорошее произведение. Мне кажется, что оно все-таки довольно разношерстное, нецелостное и отдает изрядно любительщиной. Но, тем не менее, я не хочу бросать в него камни. Я увидел в нем некое попадание, задачу. По стилю это не рок-произведение, а скорее что-то среднее между рок-музыкой и мюзиклом. Ну, там есть какой-то хор на заднем плане, потом вдруг в среднем разделе начинаются какие-то голоса персонажей, как будто бы. И действительно, если посмотреть, то рок-песня в чистом виде, она едва ли могла бы стать гимном Олимпийских игр, прежде всего потому, что поэтика рок-музыки не ассоциируется со спортивным образом жизни, а ассоциируется с чем-то ровно противоположным. А мюзикл, он в этом смысле нейтрален, и его средства вполне хороши.
Написать такое что-то, чтобы понравилось всем, конечно же, невозможно. Поэтому взята популярная британская рок-группа, дана задача хорал современный написать, и вот что из этого получилось. Тут просто, мне кажется, широта задачи такова, что точное попадание обеспечить фактически невозможно.
Какие-то стереотипы олимпийского гимна соблюдены, вот, наверное, заложенные там знаменитые композиции Вангелиса, там «Потит» это «Тара-па-па-па». Вот начало торжественное, оно вполне в этом духе, но в этом же торжественном начале так очень наивно не цитируется неосознанно, а звучит заимствование из этюда Шопена. Вот это «там-ти-па-па-па-пам», «та-па-пи-па-пам». Вот это вот Шопен чисто не цитируется. Так что пестрое это произведение, но его же на открытии споют один раз, наверное, на закрытии другой, а вот в процессе там выхода всяких показов наверняка будут брать какие-то маленькие кусочки, которые профессиональный режиссер всегда сможет выбрать. В общем, я не вижу никаких причин, почему бы это произведение не могло быть гимном Олимпиады.
А у вас есть представление свое о каком-то идеальном гимне? Есть ли вообще смысл писать новую музыку или, может быть, использовать, на ваш взгляд, просто что-то уже из какой-то классики, пусть даже из рок-классики или из гимнической классики?
Нет, я, конечно, сторонник того, чтобы всякий раз писать новые гимны и ставить перед композиторами новые задачи, потому что гимнотворчество – это совершенно особый жанр музыки, который развивается издревле, и нет никаких причин ему прекращать существование. От древних времен это идет и успешно развивается до сих пор. Я думаю, что и это произведение в копилочку жанра что-то положит.
А ваш любимый гимн?
Ну вот, наверное, «Боже, храни королеву» Гайдна, вот это идеальный гимн. Потому что в нем есть торжественность, ответственность и строгость, и он сочинен в такие счастливые классические времена, когда, ну, словно музыка получила завершение классического своего развития, и в последующие века не возникло ничего, чтобы опровергло эти ценности.
Может быть, тогда жанровое экспериментаторство тут неуместно? Или современное веяние все-таки накладывает обязанность на музыканта, который работает над новым гимном, все-таки привносить какое-то современное звучание? Или, может быть, лучше оставаться в рамках классики?
Все гимны, по большому счету, похожи один на другой. Поэтому очень сложно придумать что-то свое, выдумать какой-то нестандартный поворот. По-моему, они его нашли. Несколько пестро и безалаберно, но вот так вот, скрестив жесткие рок-музыкальные гитары с мюзиклом, запустив нечто хоровое в традиционно-гимническом стиле, вот, они такой несколько скоморошный продукт, но сделали, тем не менее, свежий и яркий.
Группа «Мьюз» представила гимн Олимпийских игр в Лондоне. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 июня, подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до субботнего вечера и оставляю с альтернативным звучанием нового олимпийского гимна. Всего доброго.
Значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что действия Pussy Riot не являются уголовным преступлением.
Я был под контролем спецслужб, как работник оборонного предприятия, участвующего в
операции. В зоне военных действий оказываются ни в чем не повинны.
При новом порядке формирования Верхней Палаты должен сохраниться
Я себе фронт работы подберу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.